Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Последний шаг на пути к реформе Суда по правам человека сделан. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол Конвенции о защите прав человека. В Москве сегодня продолжится рассмотрение иска ветеранов к журналисту и правозащитнику Александру Подрабинику. Президент США Барак Обама впервые выступит с ежегодным обращением к обеим палатам американского Конгресса. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. И культура. Премьера Лермонтовского «Маскарада» в Московском театре имени Вахтангова. Сегодня Совет Федерации России ратифицировал протокол номер 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это событие – последний шаг на пути к реформе Страсбургского суда по правам человека, которая позволит существенно упростить процедуру и сократить время рассмотрения жалоб, поданных в этот орган. На прямой связи Совета Федерации наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Как проходило голосование по этому вопросу и как были настроены в отношении этого вопроса члены Совета Федерации?
Здравствуйте, Марк. Никаких проблем. Ратификация 14-го протокола Совета Федерации не вызвала. Вообще здесь не было даже минимальной дискуссии. И, в принципе, все законопроекты, которые были, пришли сюда из Государственной Думы, были утверждены довольно быстро. Никто не делал никаких замечаний. Законопроекты ставились на голосование, и по ним голосовали, их одобряли. И приходили к рассмотрению следующего вопроса. Вот то же самое произошло и с ратификацией 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека. И уже после заседания Совета Федерации, которое закончилось вот буквально 15 минут назад, спикер Совета Федерации Сергей Миронов вышел к журналистам, ответил на несколько вопросов, связанных с ратификацией этой конвенции, и в частности сказал, что он очень доволен таким решением, и что, в принципе, ратификация 14-го протокола позволит улучшить работу Европейского суда по правам человека, но вряд ли это позволит сократить поток российских жалоб в ЕСПЧ. Другое дело, что теперь требовательность к российским судьям возрастет, то есть они должны будут более тщательно подходить к рассмотрению дел граждан для того, чтобы у граждан просто даже не было необходимости обращаться в Европейский суд по правам человека, который уж, коль скоро протокол ратифицирован, будет значительно быстрее рассматривать жалобы российских граждан. Кроме всего прочего, Совет Федерации сегодня внес поправки в федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации в связи с тем, что Александр Хлопонин, назначенный сейчас на должность полпреда Северокавказского федерального округа, не мог по закону совмещать эту должность с должностью вице-премьера. И вот Совет Федерации сегодня утвердил изменения, соответствующие в закон, так что у господина Хлопонина в этом смысле проблем возникнуть не должно. И Сергей Миронов, кстати, сказал, что Совет Федерации может и будет помогать Хлопонину в решении северокавказских проблем. И для граждан, наверное, наиболее интересен тот закон, который касается продления сроков приватизации. Совет Федерации его сегодня тоже утвердил, и приватизация в России, сроки приватизации продлены до 1 марта 2013 года. Марк?
Марьяна, насколько мне известно, сегодня в Совете Федерации должна выступить министр экономического развития Эльвира Набиуллина, и особый интерес, в частности, в связи с событиями в поселке Речник и другими подобными ситуациями, представляет ее доклад о мерах правительства по развитию государственного кадастра недвижимости. Об этом вам что-то известно?
Марк, сегодня министра эконом-развития не было. Здесь перед сенаторами выступал ее заместитель Игорь Манылов и заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Вадим Андропов. Собственно, они говорили только о мерах, которые принимает правительство Российской Федерации по созданию и развитию единой федеральной системы государственного кадастрового учета недвижимости. Они рассказали о проблемах, которые существуют, о том, что нет единой электронной базы, о том, что невозможно, к сожалению, сейчас строго регулировать тарифы на услуги оценщиков, на услуги кадастровых инженеров. И правительство пытается как-то эти проблемы решать, но никаких конкретных предложений, никаких конкретных историй о внесении, возможно, каких-то изменений в законодательство не прозвучало. Марк?
Спасибо, Марьяна. Из Совета Федерации передавала Марьяна Тарачешникова, а мы переходим к другим российским новостям сегодняшнего дня. Сегодня в Москве продолжится рассмотрение иска в отношении журналиста и правозащитника Александра Подрабинника в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Напомню, с жалобой в суд обратился член Совета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Семенов, заявивший, что статья порочит его честь и достоинство. За ветеранов вступилось и прокремлевское молодежное движение «Наше». Его представители также участвуют в судебных заседаниях в качестве третьего лица. Правозащитники назвали действия наших травлей и призвали власти обеспечить безопасность Подрабинника и его семьи. С Александром Подрабинником побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Хотелось бы уж поскорее, чтобы было какое-нибудь решение. Я надеюсь, что слушание будет по существу, хотя это не абсолютный факт, потому что оно начиналось уже неоднократно, истцы под разными предлогами дело затягивают, слушание дела откладывается. Сейчас, я предполагаю, будет заявлено истцами ходатайство о привлечении в качестве соответчика редакции ежедневного журнала, и, возможно, суд будет опять отложен, потому что соответчики должны будут ознакомиться с делом, пригласить адвоката и так далее. Хотя судья настроена рассматривать дело уже завтра, и она на последнем заседании, на прошлом, говорила, что, ну, хорошо, они там будут привлечены в качестве соответчика, но давайте уже начнем рассматривать дело, потому что на рассмотрение дела отводится там 2 или 3 месяца, я не помню, и ей не хочется выходить за рамки вот своих профессиональных обязанностей.
А сколько уже тянется дело?
Иски поданы еще в октябре, и с ноября месяца рассмотрение дела идет, с конца ноября, по-моему.
Как вы думаете, почему откладывается рассмотрение этого дела, почему происходит вот такое замедление этого процесса?
А самое первое, что приходит в голову, это некомпетентность юристов истцов, которые не могут вовремя сообразить, что они должны сделать, какие ходатайства заявить и на какой стадии судебного процесса. Но потом, по некоторому размышлению, рождается мысль, что они просто хотят затянуть дело, и, возможно, они хотят приурочить его к 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, когда вынести решение не в их пользу будет, как они считают, общественно неприемлемо.
Но вы все-таки не собираетесь писать опровержение в ежедневном журнале. Вы все-таки отстаиваете свою позицию.
Вы знаете, я не могу даже сказать, что я отстаиваю свою позицию, потому что писать опровержение собственному мнению, вообще любому мнению, невозможно. Опровергать можно какие-то факты, какую-то информацию. А опровергать свое мнение о событиях, тем более исторических, это довольно странно.
Говорил Александр Подрабинник. Поданный против него ветеранами иск сегодня начнет рассматривать по существу Пресненский суд Москвы. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Мосгорсуд сегодня продолжает рассмотрение дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в прошлом году открыл стрельбу по людям в супермаркете. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня рекомендую вам не пропустить на волнах радио «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые из его тем. 2 юбилея чешского композитора Богуслава Мартина. Русский итальянец, большевик, антибольшевик Андрей Иванович Каффи и новая книга о нем. Рассказ Михаила Тавалая. Герои и гении. Эссе Бориса Парамонова к 150-летию со дня рождения Чехова. И, как всегда, культурная панорама и музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Московские власти объявили, что добились перелома в переговорах с жителями поселка Речник, постройки в котором суды сочли незаконными. По одной информации, часть домовладельцев готова самостоятельно разобрать принадлежащее им строение. В самом речнике это сообщение опровергают. Вчера судебные приставы продолжили работу, сломав еще два дома. События вокруг речника – одна из главных тем сегодняшних российских газет. Слово обозревателю «Радио Свобода» Надежде Перцевой.
В понедельник столичные власти обещали, что дадут жителям осажденного садового товарищества «Речник», расположенного в районе Крылатской на западе Москвы, несколько дней на вывоз вещей, напоминают новые известия. Однако вчера, то есть спустя всего лишь сутки, снос домов возобновился. Приставы уточняют, что для приостановки работ требуется соответствующее судебное решение, но его никто не выносил. Местные жители больше не верят заявлениям главы управы района и ждут помощи со стороны неравнодушных москвичей, подчеркивают новые известия. Московский адвокат Петр Домбровицкий разъясняет новым известиям, что своими действиями власти нарушают статью 27 Конституции Российской Федерации. Речник, по сути, превращен в концлагерь. Ограничение на передвижение в нашей стране может вводиться только в случае режима контртеррористической операции или при военном положении, говорит новым известиям юрист. Ни того, ни другого в этом случае нет. Своеобразный домашний арест жителей указывает на нарушение Уголовного кодекса страны. Действия префектуры и милиции можно подвести под статью 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий» и статью 330 Уголовного кодекса «Самоуправство», полагает эксперт. Тем временем московские власти объявили, что добились перелома в переговорах с жителями поселка Речник, сноса которого добивается мэрия. Об этом уже пишет «Коммерсант». Часть владельцев готова самостоятельно разобрать принадлежащее им строение. Впрочем, в самом Речнике эту информацию опровергают. С разъяснением я обратилась к жительнице поселка Речник Людмиле Гайдук.
Жители Речника с властями никак не могут договориться, потому что Никитин говорит, что дома будут все снесены в Речнике. Вы знаете, они с нами, в общем-то, не ведут, мы бы рады были, если бы они с нами вели. Он просто утверждает, и причем в такой достаточно грубой форме, нецензурной бранью, что по-любому нас здесь не будет. Он по-любому нас отсюда вышвырнет. Что у него, наоборот, есть договоренность. Ему дали добро на снос речника, независимо, были люди в судах или не были. И им получено добро перекрыть дорогу. И он говорит, за то, что вы не пустили технику позавчера, я вам еще больше кошмар в речнике устрою. Больше, я думаю, некуда. То, что кошмар он устроил нам вчера, да, это то, что было внутри оцеплено все, те машины, которые въехали, их полностью оцепило, я не знаю, как это правильно, правоохранительные органы, наверное, да, и то, что на въезде никого не впускали и не выпускали. Но это действительно кошмар для жителей. Ни приставы, никто не дают документ, вот там были хозяева, но они, как правило, присутствуют, да, не дают в руки исполнительные листы на производство. Это говорит о том, что их нет, потому что, правда, люди в судах не были.
Как пишут новые известия, накануне очередного сноса домов в Речнике в редакцию их газеты и обратилась Людмила Гайдук с просьбой позвать в поселок священника. Так ли это? Задала я вопрос Людмиле.
Просто я сейчас не могу вспомнить, кто нам позвонил. Мне лично звонили и говорили, что вы в такой стрессовой ситуации. Может быть, нам выслать вам психологов в Речник, потому что у вас тяжелая ситуация. Я попросила, что если можно, не психологов, наверное, лучше, а священников. Учитывая, как они избивают людей, может быть, это вот последняя минута жизни человека.
Корреспондентка «Новых известий» попыталась найти служителя церкви, который мог бы оказать жителям моральную поддержку. В частности, она попыталась позвонить в патриархию, где ее несколько раз переадресовывали из одного отдела в другой, и в конце концов ответили, что это не наша компетенция. Последней инстанцией стал патриарший центр духовного развития молодежи. Я вам скажу откровенно, никто официально от церкви в Речник поехать не осмелится, потому что политические конфликты, где участвуют священники, для них плохо заканчиваются, ответил корреспонденту «Новых известий» заместитель руководителя центра Юрий Белановский. И я вновь обращаюсь к жительнице поселка Речник Людмиле Гайдук. Каковы ваши действия?
Мы по-прежнему стоим. Вчера сказали и, в общем-то, начали заваливать уже дом Штепа Елены Александровны, она блокадница Ленинграда, вот, и ее дом должны сносить. И мы, собственно, все в этом доме собираемся. То есть открываем дома, делаем какое-то тепло, да, чтобы защищать эти дома, по которым не было решения судов, по ней тоже не было.
Была информация, что будут что-то строить на этом месте, социально значимое. Какая у вас информация?
Нет, вы знаете, у меня не информация, у меня документы на руках, подписанные Моском архитектурой, утверждены. В основном на дамбе будут разбиты коттеджи, подземные гаражи, а внизу пристани, причалы для катеров.
Прогнозы каковы ваши?
Я думаю, что все-таки они нам устроят сильнейшую блокаду, да? И как, не знаю, выдержим или нет. Такое впечатление, что кто-то жаждет нашей крови, знаете. Мы как разменная монета, я думаю, в этой ситуации.
А будете ли вы затем подавать в суды иски?
Уже работают адвокаты, иски подали. Подали в Европейский суд по правам человека. Вот те дома, которые разрушены, нанесен огромный ущерб, не только моральный, там, но и физический.
Это была жительница поселка Речник Людмила Гайдук. Особых сомнений в том, что право частной собственности будет попрано, а люди лишены жилищ, нет. Речник в соответствии с интересами неустановленных лиц должен быть разрушен, утверждает Андрей Колесников на странице газеты «Ведомости». Единственный позитивный момент в этой истории – широкое освещение самого события средствами массовой информации, что повлекло за собой какую-никакую, но дискуссию, почти общественную. Если не считать государственного телевизора, вне пределов которого, как нас учит премьер-министр, сплошная порнография, случай с речником как раз и есть такая порнография. Порнография в законе, заключает Андрей Колесников на страницах газеты «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
К рассказу Надежды Перцевой добавлю, что Андрей Колесников будет сегодня гостем программы «Радио Свобода. Час прессы», который выйдет в прямой эфир через 45 минут. Если хотите, можете позвонить и задать ему свои вопросы, связанные и с этой ситуацией тоже. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране перед обеими палатами американского Конгресса. Это первое для него подобное выступление, и состоится оно далеко не на самом благоприятном для Обамы фоне. Падение рейтинга, потеря ключевого места демократов в Сенате, неудача попытки реформировать систему здравоохранения, растущая безработица. Какими словами Обама может вселить в американцев оптимизм? Рассказывает Иоанн Рунов.
Американская Конституция предписывает президенту периодически сообщать Конгрессу о ситуации в стране. Первым с посланием к Конгрессу о положении страны выступил Джордж Вашингтон в январе 1790 года в Нью-Йорке. Вторую речь он произнес на следующий год, и этим положил начало ежегодным президентским посланиям Конгрессу. Что хотят услышать американцы от своего президента сегодня? Политолог из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джон Хендерсон, ответил: главный вопрос – положение в экономике. В стране безработица превышает 10%. Предприятия не набирают людей. Меры по стимулированию экономики не принесли желаемых результатов. Американцы ждут от президента ответа на вопрос, где обещанные новые рабочие места, где результаты многомиллиардных финансовых вливаний в экономическое оздоровление. Я думаю, президент попытается ответить на эти вопросы, напомнив о том, что сделано за прошедший год, а также расскажет, что он собирается сделать. Правда, его планы тоже вызывают опасения. Например, на предложенную им банковскую реформу фондовый рынок ответил резким падением. Одна из важнейших проблем – дефицит бюджета и сокращение государственных расходов. Президент предложил даже создать специальную комиссию, которая бы разработала предложения по сокращению правительственных расходов. Правда, законодатели эту идею пока не поддержали. Президент наверняка вернется и к реформе здравоохранения, на которой он будет настаивать, хотя сейчас эта тема не так важна, как безработица. Стратеги Демократической партии рассчитывают, что президент своим обращением о положении страны сумеет восстановить диалог с американским средним классом. Аналитики Республиканской партии называют главной проблемой Обамы то, что он много обещает, но у него мало получается. Поэтому рейтинг президента за год опустился более чем на 20% с начала прошлого года, и сейчас его работу одобряют максимум 50% населения. Изменится ли рейтинг после выступления в Конгрессе? Исторически послание президента о положение страны не слишком повышало популярность президента. Вошли в историю речь Монро, провозгласившего свою знаменитую доктрину, Франклина Рузвельта, объявившего в 1941 году, что Америка поддерживает четыре свободы для всех – свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха, и Билла Клинтона, заявившего, что эра большого правительства окончена и привлекшего этим на свою сторону консерваторов.
Рассказывал Ян Рунов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Петербурге отмечают 66-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Все ли благополучно в городе с памятью о войне и с какими проблемами чаще всего сталкиваются ветераны, которых здесь осталось более 300 тысяч, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
День полного снятия блокады Ленинграда начинается в Петербурге с возложения цветов к памятной доске. Это сторона улицы наиболее опасна при артобстреле на Невском проспекте. Затем пройдут еще несколько церемоний возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище, а также на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и на других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. В Смольном ветеранам войны вручат документы на право вселения в помещение жилищного фонда Петербурга и юбилейные медали 65 лет Победы. Стоит заметить, что в Ленинградской области чиновники не спешат включать ветеранов в программу предоставления жилья ветеранам войны. Есть семьи, которые годами страдают от бюрократических проволочек, ютясь в ветхих домах. С памятью о войне в Петербурге тоже не всегда бывает благополучно. Петербурженка Ольга Андронова возмущена тем, что на стройплощадке будущего Ухта-центра оказался снесенным памятник героям петрозаводцам и блокадникам.
У меня в семье 4 медали за оборону Ленинграда. И снос памятника героям-петрозаводцам, которые спасли 300 тысяч человек во время блокады, вывезли их на своих баржах. Вот это меня возмутило. В те же дни, когда сносили бронзовых солдат, Ухта-центр снес этот мемориал. Я билась во все двери официальной, прокуратура, чиновники. Меня везде посылали. Суд мне отказал в праве защищать эти памятники. Я ссылалась на 44-ю статью Конституции, по которой я имею не только право, я имею обязанность защищать памятники. Весь комплекс мемориальный был цел, когда туда пришел Ухта-центр. Его сносили они. Организация, где работает, зала Эврика. Она официально отослала запрос в Ухта-центр с требованием дать нам допуск для возложения цветов 27 января в годовщину. Мы не получили никакого ответа, и что-то мне подсказывает, что мы его не получим.
27 января в Петербурге ветеранам войны предоставлен бесплатный проезд на всех видах транспорта. В традиционный памятный рейс отправляются знаменитые блокадные трамваи. Памятные мероприятия в городе завершаются вечерней акцией «Мы помним» в Петропавловской крепости. Мужской хор под управлением Вадима Афанасьева исполнит песни военных лет. На Соборной площади прозвучит литературно-музыкальная композиция, фрагменты знаменитой 7-й симфонии Шостаковича, стихи Ольги Бергольц, звуки блокадного метронома. После этого на главном фасаде Монетного двора появятся кадры фотохроники из жизни осажденного города. В завершение акции зажгутся свечи в память о ленинградцах, погибших в дни блокады. А в 10 вечера начнется акция «Свеча в окне», когда каждый может вспомнить погибших тем, что зажжет свечу на своем окне. На растральных колоннах зажгутся факелы. У стен Петропавловской крепости будет дан салют. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Каким представляют настоящее и будущее России отечественные политологи и россияне? Обсуждают политический психолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Юрьев и член Русского психоаналитического общества Валерий Зеленский. Ведущий программы Виктор Лизунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» сразу после сводки новостей. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Национализм сегодняшнего дня. Правозащитный центр «Сова» представляет доклад под знаком политического террора «Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2009 году». Новости экономики, история Запада и Востока и культура. В театре имени Вахтангова состоялась премьера Лермонтовского «Маскарада».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции. По сообщению спецслужб республики, решение было принято после того, как поступила информация о том, что в районе скрываются боевики, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Две недели назад документ был одобрен Госдумой. Таким образом, Россия стала последней страной Совета Европы, ратифицировавшей документ, который предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Верховный суд Англии предоставил политическое убежище российскому бизнесмену Николаю Глушкову, деловому партнеру Бориса Березовского. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на израильское интернет-издание «Курсор». Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армии был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросам оказания помощи Йемену в борьбе с терроризмом. В конференции в британской столице участвуют представители стран Большой Восьмерки, а также Египта, Иордании и Турции. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Официально эта дата отмечается сравнительно недавно, с 2006 года. 65 лет назад, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников самого крупного нацистского лагеря смерти Освенцим. О том, как вспоминают жертв нацизма в Германии, репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
До установления Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января в Германии с 1996 года по инициативе тогдашнего президента страны Романа Херцога 27 января отмечался как День памяти жертв национал-социализма. С тех пор в этот день проходит специальное, посвященное этому событию заседание Бундестага. Его транслирует Первый канал общественного телевидения. В этот день в Бундестаге по традиции выступает с речью почетный гость заседания. В прошлые годы с речами выступали известные историки и политики, общественные деятели, свидетели времени. Среди них были, например, пережившие Холокост писатели, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, лауреат Нобелевской премии по литературе Имре Кертес. Честь выступить перед депутатами Бундестага сегодня предоставлена президенту Израиля, лауреату Нобелевской премии мира Шимону Пересу и пережившему Холокост польскому историку Феликсу Тыху. В заседании Бундестага, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, принимают участие президент страны Хорст Кёллер, канцлер Ангела Меркель, депутаты Бундестага и представители объединений жертв нацизма. На заседании традиционно присутствуют участники ежегодной конференции молодежи Германии, Франции и Польши, которые после заседания должны обсудить с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, а также Шимоном Пересом и Феликсом Тыхом результаты своих дискуссий на темы преступления национал-социализма. Вице-президент Бундестага Петр Пау проводит этот день, представляя немецких депутатов на мероприятиях в Польше, проводимых в связи с 65-й годовщиной освобождения лагеря смерти в Освенциме. Если вы произнесете в Германии это слово «Освенцим», то не удивляйтесь, никакой реакции не будет. Слово это в Германии неизвестно, здесь говорят «Аушвиц», и это название навечно связано с Холокостом. Германия прошла долгий путь выздоровления от нацистской чумы. Вскоре на Берлинском кинофестивале пройдет премьера нового документального фильма о прокуроре Фрице Бауэре, которому только в начале 60-х удалось посадить на скамью подсудимых администрацию Аушвица Освенцима. Автор фильма о Фрице Бауэре Илона Циок считает, что лагерь правильно было бы везде в мире называть Аушвиц. Говорит Илона Циок.
Я не говорю Освенцим или Освенцим, потому что тогда это был Аушвиц, и это не было на территории Польши, понимаете? Потому что это так, как будто это поляки сделали.
А чья это была территория в тот момент?
Германия. Силезия. Но это было недалеко от Кракова, а там было очень много евреев. Значит, они выбирали в Польше. Люблин, это был центр еврейский, Уч и Краков. И поэтому они построили эти лагеря именно там, где было много евреев. Потому что это не был КЦ, это был Фенищтюнгслагерь. Как это по-русски?
Лагерь уничтожения.
Уничтожения, да. Это были те три. Собибор, Аушвиц, да. Треблинка.
Выступление перед депутатами Бундестага в этот день Шимона Переса символизирует и осознаваемую ныне всеми немецкими политиками историческую ответственность Германии за судьбу и безопасность Израиля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Помнят ли в России жертв нацистских концлагерей? Знают ли россияне, что такое Холокост? Наш корреспондент Арина Муратова побеседовала с прохожими на улицах Наукограда-Снежинска в Челябинской области.
Я что-то забыла, не помню.
Это, по-моему, связано с Великой Отечественной войной, и дело было в Белоруссии. Там, по-моему, погибло очень много наших советских людей.
Холокост, так вот, на слуху знакомый, но не могу.
Холокост – это была система уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Это концлагеря. И в основном это Освенцим, в котором погибло 1 500 000 человек. И в основном были евреи, как бы уничтожение евреев, это вот и есть Холокост.
Это что-то такое с фашистским режимом, да, связано, по-моему? Среди евреев, по-моему, был.
По-моему, там, где лечат больных раковых организаций.
Понятия не имею. Я отстал, наверное, от жизни уже.
Что-то к холоду относится? Буря какая-нибудь? Типа урагана, там, не знаю.
Нежная какая-нибудь.
Это все-таки связано, ну, не то, что дискриминация, а что-то ущемление прав, и связано что-то с насилием. Это не концлагеря, но что-то похожее. Какое-то насилие над людьми.
Первый раз слышу. Это не ближе к лекарственному?
А нигде евреев, что ли, стреляли? Мне кажется, это Холокост.
Нет, к сожалению, что-то знакомое очень сильно. Не могу даже вспомнить что-то.
Ну, там евреи были уничтожены большое количество.
Холокост, знакомое название, не помню, не могу сказать.
Пищевые добавки. Слышала, но не знаю. Не пользовалась.
Ну, это связано с уничтожением евреев, по-моему.
Это где нацисты расстреливали людей, где газовые камеры и тому подобное было. Это мы изучали в школе. Вот, очень много людей там погибло, очень много. Там сейчас вроде бы как сделан городок из памятников. И звенит постоянно, кажется, колокольчики. Пусть это никогда не повторится.
Холокост – это избиение евреев. Народа во время Второй мировой войны.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, знают ли они, что такое Холокост. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас, отчасти продолжая предыдущую тему, поговорим о национализме сегодняшнем. Сегодня правозащитный центр «Сова» представляет в Москве доклад «Под знаком политического террора. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2009 году». Автор доклада, заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова, в интервью «Радио Свобода» рассказала о некоторых положительных тенденциях. Так, например, число нападений по мотивам национальной или религиозной ненависти в стране снижается. В прошлом году жертв преступлений на почве ксенофобии было почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2008-го. Однако в целом ситуация остается сложной. С Галиной Кожевниковой беседовала Лейла Гениатуллина.
Мы традиционно презентуем каждый год доклад, в котором анализируются главные тенденции развития ультраправого движения и противодействия им со стороны государства. И недаром назван доклад «Под знаком политического террора», потому что это было в прошлом году главным и наиболее тревожным явлением, которое мы наблюдали на протяжении всего года, начиная от убийства Стаса Маркелова и заканчивая поджогами и взрывами милицейских участков и других государственных учреждений. Это первый пункт. Второй пункт. Мы констатируем сокращение российского насилия и анализируем причины этого в нашем докладе. И мы констатируем существенное улучшение преследования этого насилия со стороны государства. Это происходит медленно, это очень медленный процесс, и количество приговоров, конечно, отстает от количества преступлений. Тем не менее, мы видим очень четкую позитивную тенденцию. Неонацистов ловят, неонацистов осуждают, признают российский мотив, и очень правильно с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицируют эти преступления.
Вы сказали, что есть все-таки некоторые улучшения и положительная тенденция. Как вы думаете, с чем связано изменение в лучшую сторону?
В первую очередь это связано с тем, что государство начинает признавать само наличие проблемы на политическом уровне. И недаром, собственно, неонацистский террор был назван в прошлом году второй по значимости угрозы после северокавказского террора. И, во-вторых, естественно, копится практика со стороны правоохранительных органов. Если долго работать в одном и том же направлении, то, разумеется, будет улучшаться и качество работы, и ее эффективность.
Какие еще имена и какие наиболее громкие, нашумевшие случаи прозвучат вот в вашем докладе, кроме, ну, как вы уже сказали, про Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, и кроме вот этого убийства?
Во-первых, мы будем говорить о проблеме уличной войны между антифашистами и неонацистскими группировками и убийстве Ивана Хуторского и Ильи Джапаридзе в прошлом году. Во-вторых, мы будем говорить о непрекращающихся угрозах в адрес общественных активистов Константина Баранова в Ростове, Софьи Ивановой в Рязани, Вадима Коростылева в Краснодарском крае. И мы будем рассказывать о наиболее громких делах. Это и группа Жих Шутко, на счету которой несколько взрывов и несколько убийств, и приговор которым вынесен в прошлом году Мосгорсудом. Это и группа «Белые волки», суд над которыми идет в настоящее время в Мосгорсуде. Это серия процессов в Нижнем Новгороде, которая сейчас занимает третье место по российскому насилию. Именно по этому городу мы прогнозируем ухудшение ситуации в силу того, что, на наш взгляд, суды Нижегородской области очень лояльно относятся к неонацистам.
Тема вашего доклада состоит из двух частей. Это и радикальный национализм, и противодействие национализму в российском обществе. Как вы вообще вот можете оценить ситуацию с противодействием национализму в России?
Проблема состоит в том, что есть разные проявления и, соответственно, разные объекты, которые должны реагировать на это явление. Преступление должно наказывать государство. Здесь, как я уже говорила, очень хорошие тенденции, и нам остается только желать, чтобы преследование это было систематическим, чтобы давление не прекращалось на эти группы. Но есть огромное количество проявлений, которые находятся в рамках закона, но по сути своей являются ксенофобными. На такие явления должно реагировать в первую очередь общество. В обществе нашем нет иммунитета ксенофобии. Оно само по себе ксенофобно. Общество наше не осуждает подобные проявления ни со стороны ультраправых, ни со стороны представителей государства, в том числе и тех же правоохранительных органов. И это отдельная проблема, над которой нужно работать.
Вы в течение долгого времени проводите подобные исследования. Что вы можете сказать об эволюции неонацистского движения в России?
Мы наблюдали эту проблему неонацистских, ультраправых движений, ну, почти с самого ее зарождения. И мы наблюдали, как индифферентность общества и отрицание проблемы государством привела к тому, что ультраправые стали системной угрозой, которая опасны не только для людей с неславянским видом или с иной религией, нежели православной, или наоборот, нежели неоязыческая, потому что группы разные, но и для государства в целом. То есть сейчас от убийств инородцев и нападений на инородцев эти люди переходят к террору, который своей целью декларирует неонацистскую революцию в стране. И, к сожалению, ситуация настолько запущена, что фактически реакция сейчас идет только на проявление, а не на саму болезнь. Мы сейчас снимаем симптомы, а не лечим болезнь. Мы серьезно опаздываем, мы не можем предвосхитить новых тенденций развития. А именно это, собственно, реальная борьба с угрозой. И если в ближайшие год-два ничего не будет предпринято, я боюсь, что прогноз для России будет самый печальный.
Говорила Галина Кожевникова, руководитель правозащитного центра «Сова», который сегодня представит доклад о радикальном национализме в России и его проявлениях в 2009 году. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции. Совет Федерации ратифицировал сегодня 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд Находки принял заявление от бастующих украинских моряков, требующих арестовать судно «Си-Стар» до полной выплаты им зарплаты и возвращения на родину. 6 моряков объявили забастовку во вторник. На Гаити американским военным удалось извлечь живым из-под завалов 35-летнего мужчину спустя 2 недели после разрушительного землетрясения. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
65 лет назад был освобожден Освенцим. Мир отмечает День памяти жертв Холокоста.
Комментарии экспертов.
Трагедия клуба «Хромая лошадь» виновата чиновничество. Анализ от генерала милиции Владимира Овчинского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Кандидат в существо эфирное. Как улучшить избирательную систему США.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Диана Асонова.
Инфляция в России в 2009 году, составившая 8,8%, более чем в 6 раз превысила темпы роста потребительских цен в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. При этом цены на продукты питания в России по итогам года выросли на 4,9%. В Евросоюзе они, наоборот, снизились на 1%. Максимальный рост цен на продовольственные товары в странах ЕС был отмечен в Польше на 3,4%. Наибольшее их снижение, почти на 8%, было зафиксировано в Ирландии. 49% российских граждан считают недопустимым запрет на использование ламп накаливания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. В соответствии с принятым в конце 2009 года законом, с 1 января 2011 года в стране запрещаются производство, импорт и продажа ламп накаливания мощностью 100 Вт и более. Лампы накаливания мощностью от 75 Вт окажутся под запретом с 2013 года, а с 2014 года он распространится на лампы мощностью свыше 25 Вт. Нидерландский производитель спортивных автомобилей Spyker Cars договорился с американским концерном General Motors о покупке его шведского подразделения Saab. Сделка, как ожидается, будет завершена в феврале. Деньгами Spyker заплатит 74 миллиона долларов. Еще 326 миллионов General Motors получит в виде привилегированных акций компании, которая получится в результате слияния Spyker и Saab. При этом Saab получает от шведского правительства гарантии предоставления кредита на 400 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Основанный в 1947 году шведский автопроизводитель, на предприятиях которого заняты 3500 человек, перешел под контроль General Motors в 1990 году. На протяжении 19 из прошедших с тех пор 20 лет подразделение было убыточным. Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста мировой экономики в 2010 году с 3,25% до 4%. Прогноз роста ВВП России, в частности, повышен по сравнению с предыдущим более чем вдвое – с 1,5% до 3,6%. В то же время эксперты фонда отмечают, что восстановление мировой экономики пока непрочно и во многом определяется беспрецедентными объемами господдержки. Российский Совет Федерации одобрил закон о продлении бесплатной приватизации жилья на 3 года, до 1 марта 2013 года. По действующему сейчас законодательству срок бесплатной приватизации истекает через месяц, 1 марта. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 31 копейка, на 22 копейки выше, чем накануне. Евро стоит 42 рубля 71 копейку, на 13 копеек дороже, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар 40 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Громкая премьера состоялась в Московском театре имени Вахтангова. Романтическую трагедию Лермонтова «Маскарад» поставил художественный руководитель театра Римас Туминас. В главной роли Евгений Князев. Рассказывает Марина Тимашева.
Режиссер купировал текст, перевел некоторые слова в зримые метафоры, запечатлел в спектакле мифологический образ Петербурга. Здесь холодно, красиво, здесь все не то, чем кажется, все соблазн и погибель. Здесь Нева, по которой можно мчаться на коньках, и в ней водятся гигантские рыбы. Здесь по улицам ходят медведи, по небу пролетают кометы. К войне, к беде. Со страшным свистом проносится из кулисы в кулису и взрывается, как снаряд, дворцовая люстра. Может, уже война? В этом спектакле нерушима связь времен. Античность, романтизм, символизм, модернизм. А вот из проруби показался морж в маске с трубкой. С ужасом глянул на массовку в капорах и крылатках и нырнул обратно в 21 век. Еще восстановлены театральные связи. Маскарад Мейерхольда стал последней предреволюционной премьерой Александринского театра. В театре имени Вахтангова «Маскарад» сыграли 21 июня 1941 года. Завтра была война, спектакля больше не было. Атуминос представил свою версию пьесы в 1997 году в Малом драматическом театре Вильнюса. Впервые его показали на московских гастролях именно на вахтанговской сцене, и тогда Михаил Ульянов попробовал уговорить Туминоса возглавить театр. Позже, уже после смерти Ульянова, Туминос принял приглашение и на второй год работы переложил литовский спектакль для российских актеров. Тут-то все и вспомнили, что вальс Хачатуряна, звучащий в спектакле в оригинале и в обработке Фауста Салатеноса, был написан именно для предвоенной постановки вахтанговцев. Как новый вальс, как он был Вальс Хачатуряна, едва ли не главное действующее лицо в постановке Туминоса, вырывается в спектакль, кружит головы, гонит по сцене снежинки и замерзших, жмущихся друг к другу людей. Действие по воле режиссера и художника Адомаса Яцовскиса начинается в заснеженном летнем саду, а заканчивается на зимнем кладбище. Там, заняв постамент мраморной скульптуры, застынет печальным надгробием фигурка в белом легком платье Нина Арбенина. Зима, холод, снег. Из него слепят снежок, похожий на шарик, отравленного Арбениным мороженого. По мере развития действия снежок разрастается в огромный ком. Подсвеченный софитами снег все падает, и кажется, что постаменты, и статуи, и люди вот-вот оторвутся от земли. Из-за этой оптической иллюзии и от того, что одновременно находишься в мифологическом, историческом и реальном временах, и из-за музыки Хачатуряна начинает вальсировать собственная голова. Трагедии врываются интермедии в духе итальянских лацци, пантомимы, трюки. Пьесы Лермонтова играют в карты. В спектакле Туминоса играют во все подряд. В карты, в снежки, в дуэли, в лошадки, в джигитов, в феминизм, в маскарад. В литовской версии пьесы главным героем был Звездич, внешне вылитый Лермонтов. Звездич Леонида Бичевина иной, капризный, избалованный мальчишка, шальной и дурной, попеременно хватающийся то за женские юбки, то за саблю. В спектакле вахтанговцев центральная фигура Арбенин.
Чтобы здесь выигрывать, решиться, вам надо кинуть все, родных, друзей и честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу, по частям их разобрать, привыкнуть вяз, начинать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли, годы употребить на упражнение рук, все презирать, закон людей, закон природы.
Арбенин Евгения Князева – настоящий романтический герой и злодей. Он, возомнивший себя демиургом, бросает вызов небесам. Он наказан вполне. Бездушный, а к финалу безумный, он раздавлен огромным снежным комом, самой судьбой. Все обречены, и невинная, захлебывающаяся собственной молодостью Нина, и безбожный Арбенин, и внезапно прозревший, повзрослевший Звездич, отправляющийся на Кавказ. Останется только снег, заметающий надгробные памятники, да ерничающий поводырь слепой, безжалостной судьбы. Безмолвная роль названа «Человек зимы». Когда мы оглядываемся на свое прошлое, то видим что-то бессмысленным, что-то забавным, что-то прекрасным. А если посмотрим вдаль, там припорошенное кладбище и смерть. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В столице этой страны, в Варшаве, появилось необычное телевидение. Его сотрудники снимают весь материал камерами мобильных телефонов. В чем их замысел, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Рынок телевидения в Польше развивается стремительно. Несмотря на финансовый кризис, телеканалы не перестают бороться за зрителя, предлагая его вниманию новые, дорогостоящие программы, сериалы, обновляя дизайн все более современных студий. В стране работают уже 3 общенациональных информационных канала. Однако в состоянии ли любое телевидение при традиционной оценке его работы показать так называемую обыкновенную жизнь, без поиска сенсаций, без сомнительных постановочных шоу, без всего того, что заставляет расти столбики в рейтингах? С другой стороны, а кому интересно смотреть ежедневно на то, что он якобы и так может увидеть за окном в любой момент своими глазами, то есть на серые будни? Эти два вопроса поставили перед собой создатели интернет-телеканала «Ктось», или в переводе на русский «Кто-то», который начал работать в районе Варшавы, который называется «Торговек».
Могу с думом ствердить, что удалось...
Я могу с гордостью заявить, что вместе с людьми, живущими на торговке, удалось создать первое независимое общественное средство массовой информации «Районное телевидение «Ктось», где материалы записываются при помощи мобильных телефонов. Это голос района, созданный при помощи района. Ни у кого нет такого телевидения.
Вольного медиум оседлового.
Говорит Цезарий Тишевский, автор идеи и, кстати, профессиональный режиссер.
Комарково телевидение оседлова.
Ктось.
Торговка.
По его мнению, сила такого телевидения в том, что респонденты, отвечая на вопросы журналистов в камеру мобильного телефона, а не в привычную большую телекамеру, менее скованно, не играют, а откровенно высказывают свои мысли. Кроме того, снимать может практически каждый. К интернет-телевидению нет таких требований относительно качества картинки, как это принято на традиционных телеканалах. Что думают об этом власти района? Представитель местного самоуправления Кшиштоф Бугля рад появлению такого телевидения.
Мамы возможность по раз первый в истории нашей деревни.
Впервые у нас появилась возможность обратиться к жителям района, а у них к представителям властей, государственных учреждений, непосредственно со своими проблемами, замечаниями, заявлениями. Мы считаем, что это хорошо, что люди прямо и без обиняков могут высказать все, что думают, поскольку часто получается, что другие формы обращения не срабатывают. Поэтому мы и приняли участие в создании такого мобильного телевидения в нашем районе.
Поэтому повали мы до жития коммерковом телевидении.
Власти района также обратились к варшавянам с просьбой как можно активнее включиться в работу телевидения, присылая в редакцию свои записи с комментариями и вопросами. Мы просим вас, особенно молодых людей, хотя, конечно, не только, всех, кто имеет доступ к интернету и мобильный телефон, пользоваться такой возможностью. В редакции телеканала «Ктось» работает 10 человек, очень молодые люди, которые горят желанием сделать свой продукт как можно более популярным, создать своего рода место, объединяющее жителей своего района. Одним из первых материалов, которые вышли в интернет-эфир на новом телевидении, был опрос жителей района Торговек, которых попросили ответить на банальный, но и важный вопрос: как вам живется в своем районе? Ответы самые разные. 35 лет я живу уже тут вместе с женой. Живется нам хорошо, не жалуемся. Я враг того, что тут происходит. Я имею в виду то, что расписывают стены и разрисовывают бесконечно многоэтажки и лестничные клетки. Каждый вечер появляется здесь полиция. Молодые ребята, например, кидаются бутылками с крыш, по окнам камнями и всякой такой ерундой занимаются. А в общем-то все в порядке. Мир прекрасен, у нас прекрасная природа, а ведь это наши легкие, наше здоровье.
Наше здоровье, то есть...
В общем, самое что ни на есть, настоящая жизнь большого района, большого города.
Комарково телевидение оседлова.
Ктось.
Торговка.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Зачем Гаврилу Попову было делиться воспоминаниями о Егоре Гайдаре с читателями «Московского комсомольца»? Виталий Портников беседует с публицистом Андреем Колесниковым и заместителем главного редактора «Московского комсомольца» Вадимом Паегли. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника в сопровождении милиции, прорвала.
Илья Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. С свободный информационный мир «Радио Свобода».